Так, снова приятно вас всех видеть. По крайней мере, видеть всех приятно, но вот кто-то является постоянным членом Намахата, кто-то сегодня в гости зашел. Ну, все равно приятно. Мы продолжаем говорить о Говардхане, о славе Гири Говардхана. И сегодня мне хотелось бы немного поговорить о том, как необходимо практиковать преданное служение. Завтра я буду давать лекцию в храме, а завтра я буду рассказывать о явлении Шри Радха Кунды, о том, как она проявилась в этом мире, то есть о том, как она явилась в духовном мире, о том, как она проявилась здесь, вот во Враджа-мандале, на земле. А сегодня мне хотелось бы немного хотелось бы поговорить о философии. Это важный момент, потому что если мы не знаем, чем нам необходимо заниматься, и не видим перед собой какой-то ясности, не видим какого-то четкого пути, то знание самих историй, как таковых, нам не очень-то сильно поможет, если честно. Шрила Прабхупада, когда он решал, что переводить, читание Чаритамриту или читание Бхагавату, он решил переводить читание Чаритамриту, потому что в читании Бхагавате больше историй о Господе читания, а в читании Чаритамриты больше философии. И Шрила Прабхупада считал, что философия важнее, поэтому он перевел читание Чаритамриту. Точно так же очень многие люди знают о Радха Кунде. Они приезжают, они знают о Говардхане, они знают о Радха Кунде. Они приезжают, совершают парикраму. То есть, может быть, конечно, это многие люди не из нашего круга общения, но в Индии очень много людей приезжают. Но из-за того, что они не знают, что именно толком-то надо делать, как практиковать духовную жизнь, у них какие-то весьма отрывочные такие представления, они не обретают того блага, которое могли бы обрести. Вот точно так же и мы, не зная, чем необходимо заниматься, не видя перед собой какой-то четкой цели, не видя четкой цели с одной стороны и не зная методов, как этой цели достичь с другой стороны, они тоже приводят к тому, что мы вот какое-то время, то есть год за годом мы проводим, казалось бы, в практике преданного служения, но когда проходит энное количество лет, мы заглядываем в свое сердце и видим, что вроде бы не особо сильно вот это духовное, то есть не особо сильно вот это стремление к духовной жизни, оно как-то в сердце проявилось. Нет какого-то такого всепоглощающего вкуса к преданному служению. Слезы при повторении мантры почему-то не льются. И через некоторое количество времени наше сердце грубеет, и мы считаем, что они не должны литься. Это сахаджи, и все. Это все будет просто дешевая имитация. Ничего не должно происходить. Мы должны просто вот так исполнять свое преданное служение. Мы должны совершать аскезы. Да? То есть мы должны страдать. Ну, как-то не вяжется, потому что, в принципе, мы должны наслаждаться. В большом счете, джива предназначен для наслаждения. И одной из составляющих, то есть тело создано из костей, мяса там, и так далее, различных субстанций. Джива создана из вечности, знаний и блаженства. То есть мы сотканы из блаженства. И мы, раз мы созданы из блаженства, то мы должны наслаждаться. То есть когда мы приходим в преданное служение, мы не должны страдать. Мы должны наслаждаться, но наслаждаться как раз вот именно из-за преданного служения. Очень часто в нашем сознании из-за недостатка вкуса к духовному начинают прорастать какие-то материальные идеи. Как это выглядит? То есть человек, внешне, например, отрекшийся, бросивший работу, институт, поселяется жить в храме. И поначалу духовная жизнь как-то... То есть духовная жизнь приносит ему какое-то наслаждение, поначалу ему хорошо, ему здорово. Но потом, из-за различных аппаратных оскорблений, которые он совершает, вот это вот начальное ощущение вот этой сладости преданного служения начинает проходить. И когда оно проходит, человек получается, что он и в материальном мире из себя ничего не представляет. Потому что он там и не научился, и не наработал. То есть он там никто просто-напросто. И в духовной жизни никто. И его единственная квалификация – это хоть как-то закрепиться в храме, в ашраме, неважно где. Это не критика кого-то абсолютно, я уж надеюсь, никто не подумает, что кого-то критикую. Это просто вот то, что зачастую происходит. Человек думает, что так или иначе, мне теперь важно хоть как-то закрепиться, хоть как-то удержаться где-то. И такой человек начинает строить карьеру не в духовной жизни, а вот карьеру в духовной организации, причем карьеру материальную. То есть, если он был простым брамачари, то из брамачари необходимо как-то стать главой какого-нибудь департамента, хорошо бы департамент, где финансы есть, да, там, я не знаю, там, менеджером кухни, или еще кем бы то ни было. Почему? Потому что вот это положение, оно даст хоть какое-то счастье в жизни. Хоть как-то можно не бояться, что нас из храма выкинут. Потому что я что-то делаю важное. Мне не придется уйти за забор и там как-то устраиваться на какую-то работу. Как-то. То есть, мне здесь есть где жить, то есть, мне дают что-то поесть, и слава Богу. Теперь главное вот закрепиться. То есть, множество вариантов, и получается, что человек, условно говоря, не ест для того, чтобы вести духовную жизнь, а он ведет духовную жизнь или какое-то подобие для духовной жизни просто для того, чтобы есть. Это не так плохо, как могло бы быть. Уж лучше пускай человек будет вести духовную жизнь для того, чтобы есть, чем он будет просто вот, ну, обыкновенным материалистом, который ходит по улице. Но это не является конечной целью духовной жизни. Это не является конечной целью духовной жизни, потому что духовная жизнь, она как раз в том и проявляется, что у человека есть вкус, у него появляется счастье от повторения мантры. Ему нравится служить духовному учителю. Ему очень комфортно вставать на Мангаларати. Ему очень плохо, если он проспал Мангаларати. То есть это определенные признаки, по которым можно понять, что человек прогрессирует в духовной жизни. То есть, в конечном счете, вот именно вкус, вот это ручья, вот это наслаждение, да, то есть вот этот духовный вкус, который приносит блаженство. Но если мерить таким критерием, то можно посмотреть, что наша жизнь несколько отличается от подобного духовного состояния. Завтра я буду говорить о Радакунде. И когда мы совершаем парикраму вокруг холма Гвардхана, то как раз после вот этого матха, установленного Бхактисиддханта Сарасвати, да, вот божеств Радакунджа Бихари, установленных Бхактисиддханта Сарасвати, и после самадхи, пушпа самадхи Гаур-Кишордаса Бабаджи, мы как раз входим вот на эту дорогу, которая вот уйдет уже непосредственно к Радакунде, и буквально от пушпа самадхи Гаур-Кишордаса Бабаджи в течение нескольких минут мы оказываемся на Радакунде. Радакунда, то есть вот этот вид на Радакунду, который открывается нам, то есть как раз между храмами, между зданиями, вот этот вид Радакунды, вот сколько раз я совершал парикраму вокруг Говардхана, когда приходишь в это место, получаешь даршан Радакунды, возникает ощущение, как будто в тебе второе дыхание просыпается. Прям сразу, все, Радакунда киджай, ты сразу кланяешься, возносишь молитвы. Эшри саровара сада твай сама дыша. Множество молитв есть. Ты начинаешь возносить молитвы, ты, ну, все, ты полон блаженства, приходишь, потом кланяешься самадхи Рагунати Даса Госвами, подходишь к Шьямакунде, то есть совершаешь какую-то такую небольшую парикраму вокруг Радакунды и святых мест и продолжаешь свой путь дальше. То есть вот это ощущение, оно настолько приятно, что его хочется испытывать снова, снова и снова. Потому что просто от самого даршана Радакунды чувствуешь, как внутри тебя что-то меняется. И это неудивительно, потому что Вишванат Чакраварти Такур объясняет, сама Радакунда не отлична от Шримати Радхарани. То есть Шри Радакунда и Шри Шьямакунда – это расплавленные тела Кришны и Шримати Радхики. И если человек обретает даршан Шримати Радхарани, то есть даршан Радакунды – это то же самое, что он даршан Шримати Радхарани получает. То есть в абсолютном смысле слова так оно все и есть. Поэтому даже просто созерцая это святое место, наполняешься определенным счастьем. И вот это вот состояние, если у человека все хорошо в голове, и человек действительно хочет духовно прогрессировать, вот это состояние естественным образом приводит к тому, что хочется все оставить, все бросить и поселиться здесь, и вот на берегах Радакунды повторять мантру. Если такого не происходит, значит, в духовной жизни что-то не так. Это точно, это однозначно просто-напросто. Одна такая проблема заключается в том, что вот это желание поселиться на Радакунде и повторять мантру, оно может быть незрелым. Более того, зачастую оно и является как раз незрелым. Мы пока не готовы к тому, чтобы на Радакунде поселиться. Мы можем приходить в парикраму, мы можем можем как-то вот молиться Радакунде, можем принимать в ней омовение, то есть кто позволяет себе это делать, может принимать омовение. То есть я сам в Радакунде не омываюсь, я просто капаю себе 3 капли воды на голову. Да. Можно там повторять мантру, кланяться Самадхи, Рагунатхи Дас Госвами, также вот там Баджан Кутирам, там и Рагунатхи Дас Госвами, и Шуначи Кравартакура, и Гопал Бхатта Госвами, также там находится Самадхи Рагунатхи Бхатта Госвами, Кришнадас Кавираджа Госвами. То есть это место, наполненное духовной энергией. И пример Шрила Рагунатхи Дас Госвами, он очень для нас важен. Год назад я был во Вриндаване, и на день ухода Рагунатхи Дас Госвами я находился как раз на Радакунде и преданным рассказывал историю, то есть жизнеописание Рагунатхи Дас Госвами, и сказал, что, к сожалению, я не смогу сейчас рассказать все полностью, потому что для того, чтобы рассказать все о Радакунде, вот об этих святых местах, потребуется, наверное, часов 14. Потому что так много святых мест на Радакунде, так много храмов и так много вайшнавов на Радакунде совершали баджану, что если вот в каждом месте об этих божествах, вот об этих вайшнавах что-то говорить, ну действительно, наверное, часов 14 получится. Когда мы приезжаем на парикраму во Вриндаван, у нас зачастую нет просто-напросто такого количества времени. И так как самадхи многих этих вайшнавов находятся во Вриндаване, то как раз в том диске, который я выпустил год назад, вот парикрама по Вриндавану, там вот эта вся информация, которую на Радакунде можно рассказать, она ну, почти вся присутствует. Поэтому на том диске, который я записываю сейчас, я расскажу немного, то есть я расскажу историю возникновения самой Радакунды, я расскажу о Сахаджи Бабаджах, то есть о том, что такое Сахаджи вообще, потому что очень часто мы говорим это, мы произносим это слово, мы как-то пытаемся что-то классифицировать, да, сахаджи это или не сахаджи, но сами не знаем, что это такое. Я расскажу о том, что такое сахаджи, а также еще о некоторых моментах. А сегодня мне хотелось бы поговорить как раз вот именно немного о том, как обрести квалификацию, чтобы все-таки на Радакунде, то есть это желание жить на Радакунде, оно было ну, каким-то зрелым, настоящим. Если честно так вот положить руку на сердце, то можно посмотреть, что в принципе в этой жизни такую квалификацию можно и не обрести. Это не что-то дешевое. Потому что если человек без квалификации поселяется на Радакунде, то про него говорится, что такой человек живет не на Радакунде, а на Наракакунде. То есть Наракакунда – это озеро садских планет. И на Радакунде, то есть живя на Радакунде, можно очень легко совершать огромное количество оскорблений и в результате пойти за эти оскорбления расплачиваться куда-то на адские планеты. Это не значит, что теперь на Радакунду приезжать не надо, это значит, что нужно это делать правильно. То есть одно дело приехать в парикраму, в паломничество, а другое дело вот со своим грязным умом попытаться там вот поселиться и заниматься духовной практикой. Вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, и в принципе, как от Шрила Прабхупады, я думаю, что это будет постоянно, потому что майя никогда не сдает так дешево, легко своих позиций. Вот вайшнау, то есть от возвышенных вайшнау все время уходили преданные для того, чтобы совершать баджан на Радакунде. И что, казалось бы, внешне полностью соответствует преданному служению. Но на практике оказывалось все немножко по-другому. Потому что если мы приступаем к духовной жизни, то есть если мы пытаемся заниматься духовной жизнью на каких-то очень таких высоких, то есть очень какие-то высокие стадии пытаемся имитировать, то в конечном счете никому лучше от этого не будет. Как вы уже, наверное, много раз слышали, это слово агьята сукрити. Слово агьята сукрити. Точнее, если что касается вот как бы нашего контекста, это вот как раз вот бхакти унмуки сукрити. Это вот это сукрити, вот это духовное благочестие, оно очень-очень-очень для нас важно. Все то, что мы делаем в преданном служении, оно все не проходит впустую. Одна только проблема, что зачастую наше преданное служение происходит в каких-то неосознанных формах. То есть мы не отдаем до конца себе отчет, чем же мы занимаемся, поэтому и не приносит того результата, который в шастрах описан. Но тем не менее, даже если мы занимаемся преданным служением механическим, даже если мы делаем что-то не совсем верно, в конечном счете все равно мы обретаем благо. И вот это вот агьята сукрити, то есть результат от неосознанного преданного служения, накапливаясь, в конце концов приводит к вере, приводит к шраде, то есть к настоящей вере. И эта вера, то есть если человек с верой начинает заниматься преданным служением, то у него есть шансы прогрессировать. Одна только проблема заключается в том, что вера, то есть шрада сама по себе очень слабая. Эта вера, это очень, как бы, то есть Бхактивинод Такур сравнивает шраду с маленькой новорожденной девочкой. Когда вот маленький ребенок рождается, то этого ребенка надо тщательно оберегать от всех различных проблем, которыми он может столкнуться в жизни. Потому что если маленького ребенка не оберегать, он может заболеть, он может там подхватить различные инфекции и в конечном счете умереть. Вот точно так же и шрада. Шрада, подобно маленькой девочке, если мы о ней не заботимся, она может умереть. И поэтому тот факт, что мы, вот как христиане говорят, да, уверуйте, вот тот факт, что вот мы уверовали, он еще ни о чем серьезном, если честно, не говорит. Потому что сегодня уверовали, завтра разверовали. И так происходит довольно-таки часто. Поэтому настоящая вера, она носит уже название ништха. То есть ништха значит устойчивость. То есть такая четкая устойчивость, убежденность. И эта убежденность проявляется в постоянстве. Это постоянство, как раз постоянство в преданном служении. То есть ништха, стадия ништхи описана Господом Чайтаньей в Шикшаштике. Тринада писуничина, тарора писахишнана, аманина манадена, киртания садахари. То есть вот это состояние, это как раз состояние ништхи. Когда мы занимаемся преданным служением, да, мы готовы выразить почтение всем живым существам, мы сами смиренные травинки, валяющиеся на улице. Мы не требуем к себе никакого почтения, уважения. И мы постоянно заняты повторением святого имени, то есть киртания садахари. Вот это ништха. Мы можем заметить, что мы, к сожалению, этими качествами не обладаем. Конечно же, может быть что-то эпизодически всплывать. То есть может эпизодически всплыть смирение вдруг. Да, мы вдруг в какой-то промежуток времени, аж целых 15 минут, можем быть смиренными. Да, ко всем живым существам. Ну, а когда, особенно, когда их нету, и мы лежа на диване, то есть просто может смирение проявляться в огромном количестве. Да, но это эпизодические вещи. Да, а самое главное, в конце концов, как объясняет, опять же, Вишванатха Чакраварти Такур Мадхури Кадамбини, объясняя стадию ништхи, он говорит, что ништха бывает двух видов. Первое – это устойчивость в качествах, благоприятных для бхакти. Это как раз смирение, уважение к остальным, почтение, да? А также может быть устойчивость непосредственно в практике преданного служения. Это вот именно в повторении мантры, вот в шраване, киртане. И ачарьи объясняют, что критерием настоящей устойчивой веры является не стабильность качеств преданного, а как раз усердие в преданном служении. То есть, есть один человек, который повторяет 64 круга мантры, и он периодически гневается. А есть второй, который повторяет 16, но просто олицетворение смирения. Ништха, то есть больше, скажем так, больше надежды, что ништхой обладает именно тот преданный, который все-таки повторяет 64 круга мантры и гневается. Потому что качества благоприятные для бхакти. То есть одно из названий, хотя в этих названиях многие вайшнавы путаются, ну, то есть, потому что так или иначе терминология, ну, то есть санскритская терминология, она несколько порой бывает трудна для понимания, и у разных вайшнавов на одно и то же самое слово может быть там куча значений, да, могут периодически спорить друг с другом из-за смысла какой-то фразы. Но самое главное, что для тех, кто слышал эти термины, смирение относится к санга сидда бхакти. Повторение мантры относится к сварупа сидда бхакти. То есть сварупа сидда бхакти – это непосредственно преданное служение. А смирение – это качество, которое помогает преданному служению. И смирением могут обладать не только преданные. Смирением могут обладать буддисты, смирением могут обладать майявади, смирением могут обладать даже просто воспитанные культурные люди. Но вот эти вот материальные качества, они еще не делают человека преданным. То есть они очень благоприятны, но преданным не делают. А сама по себе преданность, тем более в Кали-югу, преданность и выражается в повторении святого имени. Поэтому настоящая такая четкая вера, она как раз и проявляется в повторении святого имени. То есть, я думаю, это понятный момент. То есть, настоящей верой обладает тот, кто постоянно повторяет святое имя. И если мы хотим прогрессировать в преданном служении, то как раз вот повторение святого имени нам необходимо уделять самое такое серьезное внимание. Нам необходимо на этом сконцентрироваться. Но когда мы приступаем к повторению святого имени, можем заметить периодически, что сердце, оно выжжено, как пустыня. Сердце вот не чувствует того блаженства, которое вот все шастры описывают. То есть мы повторяем, мы берем четки в руку, мы повторяем Хари Кришна мантру. И вот, ну, то нам хорошо, иногда, может быть, нам очень хорошо, но, как правило, ничего не происходит. Как правило, просто повторяется мантра, и какого-то счастья, которое разливается по всему телу, этого счастья нет. Почему? Потому что то, что мы повторяем зачастую, это повторение не является, к сожалению, это повторение не является святым именем. Святое имя и Кришна не отличны друг от друга. И Кришна – это не джин из бутылки или из лампы, там вот лампу потер, небольшими усилиями джин появился, да, мой господин, все, что ты хочешь. Кришна не мальчик на побегушках. Это не то, что мы сейчас начнем произносить Харе Кришна, и он тут же явится. То есть, он наш господин, а не наш слуга, вот как по колокольчику, да? То есть, у меня может быть слуга, я могу крикнуть там, эй, Василий, и Василий появится. Он мой слуга, он мне обязан. Но когда я говорю Кришна, Кришна мне ничем не обязан. И он не обязан являться передо мной. Кришна и его имя на абсолютном уровне не отличны друг от друга. И поэтому, если я совершаю оскорбление, то Кришна не проявляется, на моем языке. В то же самое время святое имя может проявиться где угодно, когда угодно, при любых обстоятельствах, и языка, чего бы то ни было, для этого не нужно. Кришна может проявиться где угодно, и святое имя может проявиться где угодно. Святое имя может проявиться даже на... То есть оно может не зайти с языка животных. Животные не предназначены, то есть язык животного, его гортань, то есть его ведь вот этот аппарат, он не предназначен для того, чтобы произносить какую-то цель, ну такую связную речь. Он вообще не предназначен для речи. Но святое имя может, воспользовавшись даже таким несовершенным звуковым аппаратом животного, может не зайти с его уст не потому, что вдруг в аппарате что-то изменится, а потому что святое имя может это сделать. И примером того являются дикие животные в лесу Джариканда, когда Господь Чайтанья проходил с киртаном. Дикие животные подпевали Господу Чайтанья. Примером может явиться слон Гаджендра, то есть слон, который вознес Господу прекрасные молитвы на санскрите, это молитва, записанная в Шримад-Бхагаватам. То есть святое имя может, более того, не может, оно не сходит на язык предавшейся души. И это, вот именно этого необходимо, этого состояния необходимо достичь, этого необходимо заслужить. И заслужить это можно, если мы будем служить личности, у которого святое имя как раз проявлено в сердце и проявляется на языке. Я помню, год назад, когда я приехал только во Вриндаван, я приехал и сразу вот увидел Аиндру Прабху буквально. То есть я вышел из такси, взял свой рюкзак, зашел в алтарную и вот увидел Аиндру Прабху, вот он стоит. Я к нему поклонился, и он меня увидел, говорит, вот приехал, джай. Я поклонился, и я ему пожертвовал $100. То есть $100 – это не какие-то большие очень уж деньги, но тем не менее что-то хотя бы, да. Я пожертвовал $100, он говорит, ты уверен? Я говорю, да, я уверен, конечно. Он говорит, тебе это нормально? Тебе деньги не понадобятся сейчас во Вриндаване? Я говорю, нет, у меня что-то еще есть. Я говорю, пожалуйста, возьмите. Он взял мои деньги, я ему говорю, Индра Прабху, пожалуйста, помолитесь за меня. Пожалуйста, попросите Раду Шимасундару, чтобы я смог повторять нормальную мантру, чтобы я мог произносить святое имя, потому что, ну, моя джапа, она далека от совершенства, у меня какие-то проблемы с джапой, я не могу так повторять, как вот хотелось бы, да, я не чувствую какого-то счастья. Он мне посмотрел, улыбнулся, говорит, хорошо, говорит, а ты помолись за меня. Потому что у меня тоже проблемы с джапой. Потому что я стою просто растерянный. А, ну как это вот? Это у меня проблемы. Он тоже посмеялся. И в этот момент как раз началось Мангаларати. Алтари открылись. Ну, мы с ним уже распрощались. Он пошел даршан получать. Ну, я тоже пошел к алтарю. Вот что самое интересное. Я не знаю, помолился он или не помолился. Я не знаю этого. Но факт остается фактом. Когда я начал повторять мантру, я почувствовал, что вот эта джапа, она кардинально отличается от того, что я повторял до этого. То есть я не могу сказать, что я испытал какое-то прям блаженство, разливающееся по телу, но я испытал действительно очень комфортное такое приятное состояние. Я повторял мантру, то есть я мог сидеть вот на одном месте и повторять мантру, действительно вот так погружаясь, как-то вот, ну как у нас говорится, вот медитируя. Я мог, и я понимал, что это не предмет моих усилий каких-то. Это просто происходит вот именно по милости вайшнава, который сам достиг определенного успеха в баджане. И если мы хотим поселиться, вот в частности, на Радакунде, то нам необходимо вспоминать пример Рагхунатха Дас Госвами. Рагхунатха Дас Госвами на Радакунде поселился не просто так. То есть Рагхунатха Дас Госвами общался с Харидасом Такуром в самом детстве. И общаясь с Харидасом Такуром, он получил его милость. Харидас Такур повторял чистое святое имя. И получив как бы вот милость Харидаса Такура, да, и после, когда Рагхунатха Дас Госвами, да, он получил милость Нитьянанды Прабху, после он убежал из дома, и он жил с Господом Читаний в Джаганатхапуре, он учился у Сварупы Дамодары. То есть можем посмотреть, сколько вот в его жизни, сколько вещей происходило, сколько милости вайшнавов и самого Господа вот непосредственно он получил. Он ел махапрасад непосредственно в тарелке из Господа Читания, а потом отказался от этого, чтобы не возгордиться, настолько вот его смирение проявлялось. То есть можем посмотреть, что он на Радакунду попал не сразу. И когда он попал на Радакунду, то на Радакунде он явил высший пример отречения. Он явил то отречение, которое недоступно, ну, даже в мыслях своих его невозможно имитировать. То есть питаться маленькой чашечкой пахты и предлагать 2000 поклонов каждый день. Причем, если я не ошибаюсь, он предлагал 1000 поклонов, по-моему, вайшнавам, еще 2000 поклонов, или 1000 поклонов, по-моему, божествам Радакунди, еще 2000 поклонов вайшнавам. Просто этот том Чайтанья Чаритамрита на русском языке еще не вышел, но, насколько я помню, бенгальскую шлоку, там в одной строке шло там сахасра, да, то есть сахасра, вот как бы 1000 поклонов, и во второй строке дуи сахасра, то есть и еще 2000 поклонов там еще кому-то. Вы знаете, однажды в храме Ратхи Дамодары во Вриндаване я решил обойти этот храм дандаватами. Я обошел этот храм дандаватами 7 раз, в общей сложности это получилось, наверное, где-то там ну, в районе 500 поклонов. Так вот, после этой дандават парикрамы у меня просто... Я шел на Ямуну омываться, у меня вот ноги просто подкашивались. Физически просто тяжело. Ну, можно себе представить, вот 500 отжиманий сделать. То есть физически тяжело просто-напросто. А вот 3000 поклонов каждый день, и еще вот на чашечке пахты, вот маленькой, да, и ничего больше не есть. Помимо этого, повторять 64 круга мантры каждый день, да, еще писать книги и не строить себе даже баджана кутира, а просто вот повторять мантру, независимо от того, холодно, жарко. То есть имитировать это, ну, невозможно просто-напросто. И по большому счету, для того, чтобы жить на Радакунде, необходимо обладать вот такой квалификацией. А как ее обрести-то? Как ее обрести? Для нас это возможно сделать только если мы действительно будем совершать преданное служение. Причем преданное служение такое направленное, видя перед собой конкретную цель и с определенными конкретными желаниями. То есть, как я уже сказал, на Говардхан, на Радакунду приезжает очень много людей. Но они, к сожалению, не совсем понимают, что же необходимо делать. Это природа, конечно, адикари, то есть начинающие преданные, они находятся в анартхах, то есть они находятся под влиянием анартх. И Бхактивинода Такур объясняет, что незнание саданы, то есть незнание того, что необходимо делать, и незнание садьи, это анартха. То есть садана – это практика, а садья – цель. То есть если мы не знаем, куда мы идем, и если мы не знаем, что для этого нужно делать, мы никуда не дойдем. Но это невозможно просто-напросто, по определению. Если мне надо встретить кого-то в аэропорту, например, моего друга. И я вот каждого из вас, ну, любого из вас скажу, ну, встретите моего друга. И вы поехали встречать моего друга. Я вам не сказал ни как его зовут, ни рейс, ни аэропорт какой именно, Шереметьево или Домодедово. Я говорю, встретите. Ну вот как вот себе можно, вот как представить, как на практике это будет происходить? Ладно, допустим, угадали аэропорт. Допустим. Приехали. И что, теперь каждому подбегать? А вы друг Сундарамадовы? То есть вас мне надо встретить? Вы? То есть как? Ну, на практике как? То есть можно обладать даже, скажем так, определенным, ну, знанием о садхане. То есть садхана-таттва такая может быть, а практика. Надо подойти, улыбнуться, спросить, взять, посадить в машину, отвезти. То есть знание, что делать может быть. Но должно же еще быть знание, кого встретить. То есть конечная цель должна быть как-то перед глазами ясна. Вот точно так же вот мы говорим «любовь к Кришне». А что такое любовь к Кришне, мы толком-то не знаем. Если так разобраться, мы не знаем, что это такое. То есть хочешь Кришна-прему? Ну да. Почему? Ну потому что все вокруг говорят, то есть хочу. Хочу Кришна-прему. А что ты будешь испытывать, когда обретешь Кришна-прему? Как она будет проявляться? Вот самое интересное, что далеко не каждый, кто скажет «хочу Кришна-прему», он скажет, что это такое. Если мы не знаем, что это такое, то как мы это обретем? У меня был интересный случай на Грушинском фестивале в этом году. К преданным пришел, ну, я не знаю, он не священник, но пришел руководитель православного лагеря на Грушинском фестивале. И этот руководитель православного лагеря в течение 2 часов, то есть там вот Гавардхан Гопал Прабху меня позвал, и вот там Гавардхан Гопал, я, там вот еще преданные, мы сидели, и в течение 2 часов этот православный товарищ спрашивал нас о том, что такое Кришна прямо. Он говорит, мне, говорит, очень интересно, вот в вашем учении вот есть такое, что это такое, объясните, пожалуйста, да? То есть, что такое любовь к Богу? И вот в течение 2 часов мы ему объясняли, что такое Кришна прямо, как она достигается, что она из себя представляет, да, там... И человеку было интересно, то есть человек слушал, он был с мини-диском, он записывал это все. Я уж не знаю, с какой целью он все это записывал, да? Но сам факт, что есть все-таки надежда, что цель была хорошая, потому что было по лицу видно, что довольно-таки благостный человек. Действительно, довольно-таки благостный, и он искренне удивлялся. То есть было видно, периодически, когда я отвечал на его вопросы, я периодически замечал, что наша философия, вот наша седанта, она действительно на порядке, она просто на порядке выше любой религиозной доктрины, которая только может быть. Потому что мы просто даже заговорили о любви к Богу и благочестии. Я просто обронил фразу, что благочестие может быть препятствием. Потому что благочестие для себя, а любовь к Богу, то есть према это любовь к Богу непосредственно. И я понял, что он встал в ступор. То есть это как бы это то, что в принципе у нас на бхакти-шастрах, то есть на бхакта-программ должно как-то проходиться, да, разница между кармой, то есть вот благочестием, да, и бхакти. А видно, что вот человек, то есть довольно-таки, ну, продвинутый в своих кругах, он в ступоре, он не может понять, о чем идет речь. То есть видно, что он поражен идеей самой. Он такой, да, а я вот об этом не думал, да, действительно. То есть видно, что он поражен как-то вот глубиной мысли, но до конца он не может понять, о чем речь. Он не может, потому что просто отсутствует начальное какое-то знание, отсутствует какая-то вот самбанда. И вот тоже вот отсутствие также вот самбанда гьяны у нас, оно чести нам не делает. И вот если преданный, не зная шастр, если преданный вот просто на эмоциях пытается что-то в преданном служении практиковать и думает, а вот я сейчас приеду во Вриндаван, ворвусь здесь, вот прям сяду и буду совершать баджан, это может продлиться какое-то время. Но сентименты, чем они плохие, чем они опасны? Те, что вот эти сентиментальные чувства, не имеющие под собой какой-то четкой основы, не имеющие под собой фундамента, они недолговечны. И поэтому вот эта вера как раз, вот как, вера категории шрадхи, то есть вот эта вот шрада, она также нестабильна. Она в один момент появившись, но не имея подпитки, не имея защиты со стороны, она может умереть. Только ништха, только устойчивость помогает человеку прогрессировать по-настоящему. Шрила Гуру Говинда Махарадж, объясняя в своих трудах природу бхакти говорит, что именно ништха, то есть устойчивое преданное служение, когда сердце уже довольно-таки в чистом состоянии, от анартх находится, только в таком состоянии, то есть вот только ништха является началом премы. То есть человек может стремиться к преме так вот уже серьезно, по-настоящему, только когда его преданное служение станет уже, то есть его баджанакрия станет уже ништхита, то есть таким стабильным, постоянным. И вот мы, находясь вот здесь, как бы вот в странах, ну, в странах Запада, вот мы вот находимся в России, у нас с вами довольно-таки трудное положение. Потому что, с одной стороны, мы должны продвигаться в сознании Кришны, с другой стороны, мы должны проповедовать. И вот получается, что с одной стороны мы должны продвигаться, с другой стороны мы должны проповедовать, а с третьей стороны мы довольно-таки большую часть времени должны потратить просто на то, чтобы выжить. И вот в такой ситуации неудивительно, что в такой ситуации мы очень медленно двигаемся. И очень часто люди думают, хорошо, я брошу учебу, я сейчас брошу работу, и у меня будет время, и я буду прогрессировать. Но на практике можно заметить, что те, у кого довольно-таки ну, свободное время, то есть много свободного времени, они тоже не прогрессируют. Потому что прогресс зависит не от количества свободного времени, а от сукрити, которое накоплено там, в этой и в предыдущих жизнях. Я недаром упомянул вот этот пример, как я пожертвовал Айндри Прабу там небольшие деньги, и в результате моя мантра улучшилась. Потому что я вспомнил, однажды Индрадюмна Махарадж рассказывал, как он во Вриндаване, то есть совершая парикрам во Вриндаване, в одном храме увидел небольшого мальчика. Мальчик там, может быть, там несколько лет, там, может быть, там лет там, 6-7 лет. Небольшой, там, ну, первоклассник по нашим понятиям, да. Этот ребенок в храме что-то делал. То ли он там мыл посуду божеств, то ли параферналии чистил. И Интрадин Махарадж рассказывал, что мальчик был весьма необычен. То есть на мальчика смотришь, и видно было, что мальчик какой-то очень такой непростой. Говорит, я подошел, я заговорил с ним, и этот мальчик, я спросил, как его зовут, я спросил, где он живет. Да, и оказалось, что то есть вот мальчик, он живет прямо здесь, и вот единственное, чем он занимается, он просто помогает пуджаре поклоняться божествам. И Индрадин Махарадж спросил его, а где ты учишься? И этот мальчик сказал, я нигде не учусь. Единственное, что я делаю, вот я пуджаре помогаю. И Махарадж сказал, ну, для преданного важно какое-то материальное образование. То есть это необходимо как-то. Но мальчик как-то проигнорировал эти слова. Он говорит, я просто вот здесь сэвой занимаюсь. И сам Махарадж рассказывал, что говорит, вот вид этого мальчика, он весьма его вдохновил. То есть вот мальчик было видно, что необычный. И Махарадж, когда уходил из храма, он достал 100 рупий. 100 рупий – это небольшие деньги. То есть 100 рупий – это, если на наши, ну, где-то 70 рублей. Он говорит, я достал 100 рупий. Но для Индии это деньги весьма немаленькие, потому что, например, зимой в Индии картошка и цветная капуста стоят, соответственно, там 1,5 рупии и 2. То есть зимой цветная капуста во Вриндаване стоит 1,40 рубля на наши деньги, килограмм. И поэтому 100 рупий, то есть как бы вот 100 рупий, да, вот при продуктах за 2 рупии килограмм, то есть 100 рупий это не маленькие деньги. Вот я взял эти деньги, подошел к этому мальчику, говорит, протянул, говорю, держи, это тебе. Но мальчик очень равнодушно, он даже не взглянул на эти деньги, говорит, нет, не надо. И Махарадж говорит, я в этот момент я понял, что я недооценил я этого мальчика. Мальчик действительно отреченный. Ему, по большому счету, действительно уже не нужно ни учиться, ничего. Он может просто сидеть в храме и вот просто пуджаре помогать. И таких личностей во Вриндаване на самом деле очень много. Индрадин Махарадж также рассказывал, что он разговаривал с одной девочкой в Вриндаване. Он говорит, и я ее как-то, говорит, что-то глупость я ее спросил какую-то. Я тоже спросил, как тебя зовут, где ты учишься, чем занимаешься. Я спросил, а не хотела бы ли ты съездить в Америку? И она на меня посмотрела, говорит, а зачем? Вы живете в Америке, вы тратите такие огромные деньги для того, чтобы приехать сюда, потому что вам здесь хорошо. А я здесь живу, мне здесь хорошо. Зачем мне тратить деньги, чтобы ехать туда, где вам плохо? И Индрадин Махарадж вот много подобных историй рассказывал. Он говорит, что я за свои 30 лет преданного служения, говорит, я не развил и доли вот той чистой спонтанной любви, которая вот находится в сердцах вот этих вот обитателей Вриндавана. То есть эти дети, которые вот так вот рождаются во Вриндаване, или преданные, которые приходят и во Вриндаване уже из года в год совершают баджан, это личность необычная. Они это заслужили. Они заслужили это, и, как правило, это заслуживается именно благодаря общению и служению тем, кто это уже имеет. То есть, если мы хотим прогрессировать в преданном служении, если мы хотим добиться вот милости Шримати Радхарани, если мы хотим заслужить ее и как-то там прям хотим прикладывать все усилия, то необходимо помнить одну простую вещь, что точно так же, как Кришна и Шримати Радхарани, она свою милость так вот непосредственно-то дает очень редко. Как правило, дает свою милость через своего слугу. И поэтому сейчас, если в данном состоянии у нас есть какое-то привлечение к Радакунде, у нас есть какое-то привлечение к Говардхану, если мы хотим действительно поклоняться Говардхану, если мы хотим совершать парикраму, если мы хотим жить во Вриндаване, то прямо сейчас необходимо задумываться о том, чтобы получить милость этих святых мест и получить милость этих вайшнавов. Скоро будет Говардхан Пуджа. Я вспоминаю вот праздник Говардхан Пуджа, то есть вот последние две Говардхан Пуджа, мне посчастливилось провести их во Вриндаване. Я вспоминаю вот эту атмосферу вриндаванскую, говардхановскую. Я даже помню, когда... То есть на саму Говардхан Пуджу я вокруг Говардхана не обходил. Потому что, как правило, ну вот я не знаю, как остальные, но вот исконовские преданные, по крайней мере, в подавляющем большинстве, они Говардхан обходят за день до Говардхана Пуджи. То есть они за день до Говардхана Пуджи совершают парикраму, а в сам праздник Говардхана Пуджи они в храме проводят. И как я понял, что многие вриджабаси точно таким же образом поступают, потому что вот за день до Говардхана Пуджи я отправился на Говардхан для того, чтобы совершить парикраму. Там были просто толпы людей. Ну, в буквальном смысле слова их были тысячи просто. Вот. Тысячи паломников совершали парикраму вокруг холма Говардхана. И вот знаете, когда совершаешь парикраму, то есть вот в такие моменты, как, например, день ухода Санатаны Госвами, да, вот летом, или вот на Говардхан Пуджу, или еще вот на какие-то такие вот мощные кадыши, на которых там очень много милости можно получить, когда вокруг Говардхана просто вот паломники огромными толпами совершают парикраму, то в этот момент люди, желающие получить милость этих вайшнавов и вот этих паломников, они просто делают, ну, такие простые вещи, как, ну, просто вот раздают воду. То есть вокруг Говардхана огромное количество точек, где там просто привозятся огромные глыбы льда, то есть из какого-то там, не знаю, холодильного цеха. То есть привозятся глыбы льда, и этот лед, он просто вот, ну, прям стоит на каких-то там вот ведрах, тазах с водой. То есть этот лед тает, и вот эта вот вода, которая получается, ну, такая, ну, холодная такая вот прозрачная вода, она очень хорошо жажду утоляет. И вот люди просто стоят и эту воду просто вот баками раздают. То есть это требует каких-то финансов для того, чтобы лед купить, чтобы его привезти, вот просто там соорудить какой-то вот там, ну, не пандал, а вот, ну, какую-то вот такую вот палатку, да, там поставить какие-то стулья. Это требует, то есть, конечно, небольших, но тем не менее каких-то денег это требует. А если еще учесть, что там тысячи людей идут, и эти люди, они просто нескончаемым потоком подходят и вот берут воду, то есть это так называется вот джал-сева, то есть сева – это служение, как вот джал – это вода. То есть они вот совершают вот джал-севу подобную, там баджаны играют, то есть такая палатка, там подходишь, играет баджаны, и вот тебе бесплатно воду предлагают. Причем порой еще они зазывают, они: заходите, вот вода попейте, пожалуйста. Почему? Почему это делают? Потому что понимают, что кто попало в такие святые дни, Говардхан обходить не будет. Кто попало вообще на Говардхан, не попадет. Кто попало, его вообще обходить не будет. И в такие дни, то есть в такие праздничные дни, можно просто обрести огромное количество как раз вот этого сукрития. Конечно же, многие люди совершают это просто как благочестивые действия для того, чтобы потом сейчас напоить всех водой, чтобы потом на райских планетах пить вино в количестве. Да? Но тем не менее, они, как бы, это просто проявление разума, они знают, как это лучше достичь, они знают, что для этого необходимо служить вот паломникам. Но те, у кого есть правильное понимание, они совершают то же самое служение, но молятся, то есть молятся: у Говардхан, пожалуйста, позволь мне поселиться рядом с твоим склоном. Я сейчас служу преданным, которые обходят вокруг тебя. Я сейчас служу преданным, которые служат тебе. И в надежде, то есть я в награду хочу получить как раз вот это вот служение тебе постоянное. То есть Шрила Рагхунатха Госвами, он как раз молится. Если вы помните, мы учили эти молитвы на Махате год назад. Харидаитам апурвам радика кундам атма приясакхам эхаканте нармана лингья гупта навайува йога кела статрапашьян рахоме ниджаниката нивасам дехи говарданатвам. О Гвардхана, прошу тебя, позволь мне поселиться рядом с твоим склоном. Твоя близкая подруга, несравненная Радакунда, очень дорога Шри Кришне. Игриво прижимая ее к своей шее, ты тайком наблюдаешь, как Шри Рада и Кришна, купаясь в нектаре своей цветущей юности, наслаждаются лилами на ее берегу. Это уединенное место идеально подходит и для меня. Я поселюсь прямо там и вместе с тобой буду вкушать сладости их божественных игр. Это молитва Рагхунатхи Даса Госвами. И наш путь, то есть мы идем по пути Рупы и Рагхунатхи. То есть об этом говорили все ачарьи. И наша, как бы, самая священная книга Гауди Вайшнавов, ну не самая священная, то есть у нас все книги самые священные, но вот одна из самых наших священных книг — это Шри Чайтанья Чаритамрита. В принципе, такие произведения, как Бхакти Расамрита Синду, Упадешамрита, как вот Уджвални Ламани, как Лалита Видагда Мадава, Брихат Бхагаватамрита, вот Чайтанья Чаритамрита. Вот эти книги для нас, на самом деле, они даже более важны, чем вот Бхагавадгита, чем Шримад Бхагаватам, чем Упанишады однозначно. То есть для Гауди Вайшнава Сампрадая вот эти вот шастры, они играют большую роль. Так вот, фактически, в конце каждой главы Шри Чайтанья Чаритамрита Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: «Шри Рупа Рагхунатха Падаяра Аша Чайтанья Чаритамрита Каха и Кришна Даса». То есть, припадая к стопам, то есть утопая в пыли стоп Шри Рупы и Рагхунатхи, я, Кришна Дас, составляю эту Чайтанья Чаритамриту. То есть наш путь – это путь Рупы и Рагхунатхи. То есть Рупа Госвами дал путь, он мне показал, он сказал, что необходимо делать. И Рагхунатха Дас Госвами идеальным образом показал, как этому необходимо следовать. Так вот, Рагхунатха Дас Госвами, наш прайоджана ачарья, он молится: «Я хочу поселиться на Радакунде». Молится: «О Гирирадж, пожалуйста, позволь мне это сделать». Когда мы учили эти молитвы, один преданный, посетив наш Намахат, посмотрел, и он мне потом сказал, говорит: «Зачем? Какой смысл?» Потому что, говорит, люди, которые вот сейчас учат эти молитвы, они же все равно на Гвардхан в течение ближайших 10 лет не попадут. Какой смысл? Я говорю: а смысл как раз в том, что они начнут эти молитвы учить, начнут их петь и попадут на Гвардхан в ближайшем будущем. И вот как раз вот Олег вот является идеальным примером этого. Да, то есть вот Олег пришел, попал как раз в тот момент, когда мы эти молитвы учили, и настолько это было тяжело для его сознания, что сказал: все, больше на Намахат никогда больше не приду. Но пришел, и более того, стал ходить и уже съездил во Вриндаван. Потому что так оно действует. То есть, если мы хотим обрести какую-то связь с Вриндаваном, это необходимо заслужить. Это необходимо заслужить, и заслужить это можно двумя усилиями, то есть двумя способами. Первое – это благодаря тому, что мы прикладываем свои собственные усилия, то есть благодаря вот нашей садхане. И второе – это по милости вайшнавов. И вот, по большому счету, мы можем заметить, что даже наша садхана, она все равно от милости вайшнавов зависит. Все равно, это очень важный момент. Кришна недаром говорит в Бхагавадгите, он говорит: обратись к истинному духовному учителю, говорит, вопрошай его смиренно, и он говорит: служи ему. Потому что если мы оказываем служение возвышенным вайшнавам, то тогда благодаря этому служению мы обретаем как раз вот то самое агьято сукрити, которое позволит нам эти слова вайшнава услышать. Очень много людей может с вайшнавами соприкоснуться, послушать этих вайшнавов и даже понять то, о чем они говорят, понять словарные значения слов. Но эти слова могут в сердце не попасть. Просто потому, что у людей заслуг не хватает. Эти заслуги необходимо создавать. И если мы с вами, так или иначе, мы обрели какое-то сукрити раньше. Потому что просто встретиться с преданным и поверить в то, что преданные говорят, это тоже не на пустом месте все происходит. То есть это значит, раньше встречались с преданными или как-то раньше с дхамой соприкасались. Например, есть перелетные птицы. Эти перелетные птицы, то есть некоторое количество из них прилетает как раз вот именно во Враджа-мандалу. То есть есть заповедник, есть в Бхаратпуре. То есть Бхаратпур, он, насколько я понимаю, он еще относится к Враджа-мандале, где-то уже на окраинах, но так иначе Враджа-мандала. И вот в Бхаратпур, например, прилетает огромное количество птиц, там на зимовку или еще как-то, такие перелетные. И вот, например, эти птицы прилетают, они находятся во Враджа-мандале, они обретают сукрити. Потом они эволюционируют дальше, они рождаются, то есть получают тело человека, и к нему подходит кто-то с книгой, с шастрой, вот тут купите книгу. И у этой дживы, например, могло быть уже сукрити с прошлой жизни. Ну, вот, например, один из примеров это вот таким образом соприкосновение с дхамой. Или кто-то по долгу службы периодически ездил в Агру. Да, Агра как раз, то есть, чтобы из Дели до Агры доехать, надо вот через Враджамандалу проезжать, как раз мимо Вриндавана. То есть, так или иначе, либо соприкосновение с дхамой какое-то неосознанное, либо какое-то неосознанное соприкосновение с вайшнавами, либо кто-то из преданных, то есть, либо едут два человека в метро, и кто-то выходит, открывает дверь вот, в метро, и держит ее, чтобы человека, который идет сзади, не ударило. А тот, кто идет сзади, это оказался преданный. И человек неосознанно послужил преданному. Ничего внешне не произошло, но такой человек уже сукрити обрел. И вот когда вот это сукрити, вот различным образом, и где-то харинаму увидел, где-то просадом его угостили. И вот это сукрити, когда накапливается, в конце концов, оно приводит к тому, что вайшнавы говорят о том, что необходимо предаться Кришне, и мы начинаем верить. И говорят, что необходимо повторять мантру. Мы верим и начинаем этому следовать. Неспроста это все, неспроста. Вот точно так же, если мы сейчас уже, то есть какая-то вера появилась, и мы хотим эту веру усилить, мы хотим сделать ее более такой, более сильной, да, такой очень такой осознанной, глубокой, то необходимо вот этому процессу следовать и далее. Если до этого мы как-то вайшнавам и дхаме могли служить как-то неосознанно, то сейчас необходимо совершать служение уже осознанно. Потому что, как я уже сказал, святое имя, да, оно может не зайти на наш язык, только если мы этого заслужим. Это не своими усилиями, не сейчас я ворвусь, это надо заслужить. Это надо заслужить либо своей практикой, либо служением вайшнава, у которого святое имя уже проявилось. Из этих двух вещей все-таки милость вайшнава в каком-то смысле слова важнее. Важнее. Потому что... Я на этой неделе я посмотрел фильм, который в свое время поменял мое сознание как бы полностью. Этот фильм, я не знаю, может, вы не помните, но он даже на вас, может, и не повлиял, так как на меня. Это фильм «Боевые искусства Шаолиня». Это фильм, помните его? Это фильм, который показывали где-то 15 лет назад. Его показывали в этом... Как передача называлась? «Вокруг света», там по 15, по 20 минут его показывали, там передача шла раз в неделю, и вот раз в неделю мы ждали просто там всем классом, там всей школой, мы ждали этого кино, это кино мы ждали, мы смотрели его. Когда я первый раз увидел, то есть я тут же загорелся всеми вот восточными единоборствами, все, надо заниматься, и начал заниматься, и был в полном, в образе прям, восточного бойца. То есть у нас было, мы делали себе различные виды оружия, которые в фильмах использовались. У меня были нунчаки, у меня был такой тройной цеп большой. Я учился это все там крутить, вертеть. Я делал себе такие звездочки, как вот ниндзя кидают, сюрикены. Я покупал книжки всякие. То есть дротики я сидел. Ну, что такое у меня не было? Это было здорово. То есть это прям вот эпоха была такая. То есть все были помешаны на восточных боевых искусствах. Мы были помешаны на всем на этом. И сразу возникает вот такое. То есть просто я говорю это для сравнения. То есть все из себя мы были такие прям спортсмены. И прям мы все... Прям почти шаолиньские монахи фактически уже. Мы с друзьями здоровались, то есть вот в классе всеми, с кем я общался, мы здоровались исключительно по-китайски. То есть мы никогда не жали друг другу руки. То есть мы здоровались, там, кланялись, как полагается, да. Будда благословит тебя. То есть, даже непонятно уже, я не помню, всерьез это было или прикалывались, но действительно, я помню свое состояние. Я не верил в Бога, я был атеистом. Я был атеистом, но при всем при этом я верил в Будду. То есть, какая-то непонятная ситуация, то есть, как бы Будда вроде Бог и вроде не Бог. То есть, я в Бога вроде не верю, а в Будду верю. Вроде бы я знаю, что Будда – это Бог, но я в Бога не верю, но верю в Будду. Почему? Потому что вот сама по себе вот эта вот общая среда, вот эти вот монахи, кунг-фу, она просто располагала вот к принятию этой идеи самой. И вот я был такой в образе, вот все мы занимались, да, и у меня был, то есть вот был учитель, у которого там я учился, с которым мы ходили заниматься там, одним из стилей китайского ушу. То есть это нравилось. Это нравилось, но если посмотреть вот по факту, да, усилия какие-то были. Я порой проводил в спортзале по 6 часов. Я по 6 часов стоял в разных стойках, я там тянулся, садился на шпагат, я там отрабатывал различные удары и так далее. То есть мне нравилось. То есть на переменах мы спарринговались друг с другом все время. И мне вот просто, то есть, ну, немножко похвастаюсь в прошлом. Сейчас-то уже трудно, как вот раньше было. То есть ударить ногой в челюсть человеку на голову выше, чем я, для меня было нормально. То есть у меня хватало растяжки и силы. И это был один из моих таких коронных ударов при спарринге. То есть так вот с разворота так вот залепить в челюсть. То есть это было хорошо. То есть нормально у меня была. То есть моя, скажем так, вот садана вот в боевых искусствах, она какого-то успеха достигла. Но опять же, если так посмотреть с практической точки зрения, для какой-то вот реальной такой настоящей драки на улице я был не способен. Это так вот, просто вот такое баловство, ребячество. Но даже вот это вот ребячество, по сравнению с тем же самым Джет Ли, который в этом фильме снимался, еще будучи молодым, да, то есть это действительно ребячество. То есть никакой, то есть хотя садана была, усилия были, по 6 часов в спортзале, но даже вот по сравнению с теми вот детьми, которые вот в таких подобных фильмах снимаются, китайских, вот абсолютно ничего не достиг. Абсолютно ничего. Единственное, конечно, что было позитивно, так это вот просто вот такое вот настроение. Это не настроение уже такого глупого, то есть не глупого, а грубого материалиста. Это уже что-то более высокое, какие-то поиски, какая-то философия, какой-то образ жизни. Да, нам. А так вот по практике ничего. Вот точно так же и мы. Понимаете, перед нами стоит задача проповедовать. И очень хорошо, задача проповедовать перед нами стоит. Но у нас навыков-то никаких. Это то же самое, что вот мне сейчас, то есть мне в те годы снимать фильм про шаолиньское кунг-фу. Нет, ну да, меня можно было побрить, да, налепить мне эти буддийские точки на голове, там, выжечь, да. То есть можно было приодеть бы и, в принципе, там поднять ногу выше пояса, я бы тоже смог. Но если реально разобраться, потому что я когда смотрел этот фильм, я просто смотрел, ну, как бы вспоминая прошлое, я просто смотрел вот чисто с технической точки зрения. То есть этот фильм, то есть сейчас такой фильм смотреть невозможно для массы людей, потому что мода на восточное искусство боевые прошла уже, а этот фильм, он исключительно, ну, такой технический. То есть там фильм, это где фактически только вот одни спарринги с самого, от начала до конца. То есть это смотреть вот такому обыкновенному человеку сейчас уже невозможно, это только тогда было модно. И вот что получается, я даже смотрю чисто с технической точки зрения, так там просто-напросто случайно, этим копьем, да, пускай оно не заточено как бритва, как было по-настоящему, а просто, но все равно там железные наконечники острые. Там, когда человек мечом отбивает 10 копий одновременно в него летящих, там просто чуть-чуть промахнулся и больница, однозначно. Хотя это кино, это еще не настоящий спарринг как таковой. Но даже это, то есть, требует какого мастерства, какого профессионализма. И вот давайте вот меня в те времена вот сейчас вот снимать кино. Да меня бы убили в мирное время просто-напросто актеры. Просто из-за того, что не готов. Не готов. Точно так же и в проповеди. То есть вот перед нами сейчас цель – проповедовать. Мы хотим проповедовать, но квалификация страдает. Квалификация страдает, и это очень часто напоминает, как мы пытаемся какими-то маленькими силами, какой-то горсткой людей нападать на большую армию. Я помню однажды во время одной из таких проповеднических вылазок, это был пикник в Ильинском, это на Рублевском шоссе, по-моему, на Рублевском Ильинское было, но сам факт, что где-то вот в таких, по-моему, на Рублевском все-таки, на одной какой-то такой вот закрытой даче был пикник, на котором присутствовало, ну, порядка 500 различных высокопоставленных гостей. То есть там был Газманов, там были различные политики, звезды эстрады, ну, то есть кого я там только не увидел вживую. То есть это очень была элитная такая вечеринка. И вот благодаря очень таким серьезным, очень большим усилиям Экачакры Прабу, мы там оказались. То есть это было время, когда было модно, когда были модны различные, ну, вот индийские вечеринки, и вот на фоне вот этих индийских вечеринок мы проникли, вот по этой индийской теме, мы попали в как раз такое весьма, ну, непростое место. И я с одним преданным, которому, ну, как бы, которому я проповедовал в то время, да, мой, ну, подопечный, можно так сказать, он испытывал некую, ну, некую такую апатию небольшую в сознании Кришны, и мы с ним стояли и как раз там разговаривали. И я ему говорю: понимаешь, сознание Кришны на самом деле приносит большое блаженство. И если уж так разобраться, если мы говорим о проповеди, то мы от сознания Кришны, то есть от повторения мантры, от чтения шастр, от общения с вайшнавами, мы должны испытывать большее блаженство, чем вот эти вот люди, которые испытывают блаженство сейчас, ну, вот от своих приятных бесед, от своих гулянок, от тех концертов, которые у них здесь проходят. То есть, если мы хотим проповедовать, то, по большому счету, нам сознание Кришны должно нравиться больше, чем им их материалистичная деятельность. А это было очень четко видно. Это было очень четко видно. То есть, те, кто находится слоями пониже, а у них, как правило, жизнь – это такие сплошные проблемы. Это просто вот жизнь на выживание. Но вот очень интересно посмотреть на людей, которым не надо выживать, которые уже чего-то в жизни добились. У них есть деньги, у них есть положение, у них есть хорошие кармы, и эта хорошая карма проявляется в том, что они родились, там, у них красивые тела, у них здоровье есть. То есть у них есть возможность для наслаждения. И им не надо выживать. Хотя, конечно же, у них там есть свои разборки, но не об этом речь. То есть имеется в виду, что они могут наслаждаться более изысканно, чем, ну, общие массы населения. И вот когда видишь этих вот счастливых людей, действительно счастливых, счастливых, таких вот довольных жизнью, по крайней мере, вот на данный момент, вот, видишь их и понимаешь, что ты к ним подойдешь и скажешь. Материальный мир, это все плохо, здесь одни сплошные страдания, здесь все, адские планеты скоро ждут, надо там покайтесь окаянные. Ну, как-то даже вы смеетесь. Даже вы смеетесь. Люди всегда хотят, если от чего-то отказаться, они хотят что-то более высокое, что-то более лучшее. Так это более лучшее надо предоставить. А это более лучшее – это как раз вот именно духовная квалификация, какое-то духовное блаженство. А это духовное блаженство, я говорю, то есть две вещи. Это нашими усилиями, то есть вот нашей садханой. То есть не останавливаться на 16 кругах, пытаться читать больше, читать 32 круга читать, пытаться 48 кругов читать, пытаться 64 – пытаться, стараться, то есть как-то вот пытаться достичь вот такого усердия, с одной стороны. А с другой стороны, милость вайшнавов, которые уже вот этим сознанием Кришны обладают. Наша садхана как сосуд, как стакан. Вайшнав, который переживает бхаву, вот эту вот милость, вот эту вот милость Кришны, да, вот милость вайшнава, она подобна нектару, который в этот сосуд наливается. То есть наша садхана сама по себе, вот наши усилия, они сами по себе в какой-то степени бесполезны. Они просто вот сосуд создают. А вот глубокие переживания, они от вайшнавы, что в принципе без сосуда тоже бесполезно. Шрила Прабхупада проповедовал, то есть раздавал свою милость, раздавал вот этот нектар, но могли взять только те, у кого посуда была. Либо у кого была уже до этого, либо те, кому Прабхупада сам эту посуду, так сказать, дал. Но все равно, то есть надо во что-то налить. То есть, что-то должно произойти. Так вот, это все, если мы хотим испить нектара, то нам нужен и сосуд, и нектар. Поэтому здесь нельзя уделять, то есть, нельзя разделять одно и другое. Там, то есть, нам нужна и милость вайшнава, и своя собственная садхана. Но все-таки мы можем заметить, что усилия в своей собственной садхане, они все равно зависят от милости вайшнавы. Потому что, когда мы видим перед собой человека, который наслаждается жизнью, который счастлив, и он нам дает рецепт, говорит, вот делай это, и с тобой будет то же самое, мы готовы ему поверить и готовы прикладывать какие-то усилия. Если мы видим перед собой человека материально успешного, довольного жизнью, имеющего хорошую, там, то есть, хорошую зарплату, и он нам говорит, вот приходи ко мне на работу. Если мы находимся в поиске, мы пойдем. Не потому, что где-то в газете прочитали, что приходите, у нас будет хорошо. Мы увидели вот реальный пример. И вот теперь представьте, у нас действительно хорошая работа, у нас все. У нас вот все у нас замечательно. А более того, как я уже в последнее время, я уже очень часто об этом говорю, у нас благодаря духовной практике все будет замечательно. Если у нас, то есть мы пришли в религию для чего? Для того, чтобы стало хуже, чем было? Или для того, чтобы стало лучше? По крайней мере, я пришел для того, чтобы стало лучше. Я вижу, что моя жизнь действительно меняется, я вижу, что моя жизнь становится лучше. Я знаю, что это не предел, будет еще лучше, и будет еще лучше, и даже в чисто вот в материальном отношении. И вот когда в нашем материальном отношении будет все замечательно, вот очень интересно, в этот момент будут ли прилагаться какие-то серьезные усилия? Вот в этот момент, когда здесь все хорошо, все замечательно, здесь самые лучшие друзья нас окружают, здесь у нас самая хорошая любимая работа, очень бизнес хорошо все идет, то есть денег много, то есть красавица жена или красавица муж там и так далее, то есть все у нас замечательно. Вот в этот момент, когда мы придем на Радакунду и взглянем, возникнет у нас, захочется ли нам молиться, да, о Радакунда, милое моему сердцу с вами, Шримати Радика совершает свои сокровенные любовные игры с Кришной на твоих берегах, в твоих водах, да, яви мне свою милость, пожалуйста, я хочу видеть эти лилы. Ради этого я готов отречься от всего и совершать здесь глубокую баджану. Вот если так вот представить. Вот Рагунат Дас Госвами вот именно так и поступил. У него было все. У него были деньги, причем очень много денег. Его дядя и отец, их годовой доход был 2 миллиона золотых монет в год. Вы понимаете, 2 миллиона золотых монет – это не 2 миллиона долларов. Это намного-намного больше. То есть золотая монетка – это вот просто монетка, вот кусочек золота, таких 2 миллиона. И так каждый год. То есть это не в общем, а так каждый год. То есть, грубо говоря, 10 лет – это значит 20 миллионов. У него было очень много денег. И жена у него была подобна девушке с райских планет. Очень красивая. Но несмотря на все это, Рагунат Дас Госвами убежал из дома. И стал жить в Джаганнатхапуре, и стал питаться рисом, который коровы уже не ели. То есть этот махапрасадный рис, который продавали, если что-то не успевали продавать, этот рис портился, он начинал гнить, и этот рис просто вот выбрасывали, чтобы его ели коровы. И вот коровы какой-то рис ели, а какой-то не ели, потому что перегнил уже очень сильно. И Рагунат Дас Госвами собирал этот рис, промывал его в холодной воде, солил, перчил его, и вот этим рисом питался. То есть мы даже сейчас на это не готовы. А что же говорить о том, когда все будет хорошо? Почему не готовы? Потому что нет веры в то, что это приносит счастье. Нет веры в то, что это приносит какое-то блаженство. Почему? Потому что мы с вайшнавами, которые от этого блаженства испытывают, мы с этими вайшнавами не общаемся. Я несколько раз имел счастье питаться тем просадом, который Индра Прабху готовит. Большое счастье, потому что ешь просад, который приготовил Махабхагавата, это очень редко происходит в этом мире. Очень редко, с одной стороны. А с другой стороны, просто при мысли о том, что он питается только этим, слезы на глаза наворачиваются в буквальном смысле слова, потому что я понимаю, что я вот этим питаться бы только не смог. То есть очень простая еда. Очень простая. Без каких-то там прям кулинарных изысков. Еда очень простая. И живет очень в обыкновенной маленькой комнатке, из которой он фактически не вылазит. Который он там в 6 часов пуджи божествам проводит. Там, потом там джапа немеренно кругов повторяет. Потом там проповедует кому-то. Потом вот сейчас он там фильм снимает про Вриндаван, про Киртан. То есть он занят целиком и полностью преданным служением. И с внешней точки зрения он не получает никаких чувственных наслаждений. И у него нет времени, чтобы расслабиться, просто полежать, отдохнуть там. И вот когда вот на это все смотришь, то есть видишь, что это возможно, это реально, то есть видишь, что сознание Кришны – это не просто что-то, что написано в книгах, ты видишь человека, который действительно переживает счастье от сознания Кришны. И такие личности, по крайней мере, вот такие вот личности, как Аиндра Прабху, они встречаются очень-очень-очень-очень редко. То есть сегодня я так громко заявил вначале, что я буду говорить о том, как необходимо заниматься духовной жизнью, но это… Цикл лекций, по большому счету, протяжением, там, продолжительностью в целую жизнь. Нам нужно так много делать. Но центральная мысль того, о чем я хочу сказать сегодня, это необходимо обрести сукрити, чтобы получить милость вайшнава. То есть кто-то ради этого раздает воду паломникам, которые обходят вокруг Гвардхана. Кто-то кормит паломников. Кто-то там молится божествам, дает пожертвования. Я хочу призвать вас всех, и также вот тех преданных, которые будут эту лекцию в записи слушать, мне хотелось бы призвать, пожалуйста, совершите какое-то служение Аиндре Прабху. Это очень важный момент, и в принципе самое легкое, что только возможно сделать, это просто-напросто дать какие-то пожертвования. В принципе, я объяснял этот момент уже. У человека, который ведет серьезную, интенсивную духовную жизнь, у такого человека по определению не должно быть проблем никаких. Ну, по определению. Потому что Кришна сам говорит очень во многих местах Священных Писаний. Он говорит, если мой преданный желает богатств, денег, вознесения на райские планеты, я с радостью исполняю его желания. То есть, если преданный чего-то хочет, то это исполняется. Как Рагхунат Дас Госвами, сидя на Радхакунде, повторял мантру, и вдруг у него возникло желание. Вот очень хорошо было бы Радхакунду и Шьямакунду раскопать, ну, расчистить их, сделать большие озера. И сделать ступеньки, вот такие гаты, чтобы можно было подходить, совершить омовение. Это требовало определенных финансовых затрат. Когда Рагхунат Дас Госвами об этом подумал, он тут же стал корить себя, да о чем я думаю вообще? Я Бабаджи, у меня денег нету. И он выкинул эту идею из головы. Но у него это желание появилось. И Господь, находясь в сердце Рагхунат Дас Госвами, узнал об этом тут же. И поэтому сразу же он пришел во сне к одному богатому купцу и сказал, отнеси те деньги, которые ты несешь для меня в Бадрикашу, да, в Бадринараяне, отнеси эти деньги, я очень рад тобой, но эти деньги мне не надо, пожалуйста, отнеси их в Мадхуру Мандалу, найди там на Радхакунде, около Гвардхана, найди там святого по имени Рагхунат Дас Госвами, отдай ему эти деньги. И этот человек, купец, к которому Господь во сне пришел, понес и отнес деньги Рагхунат Дас Госвами. На эти деньги как раз было вырыто Рада и Шьямакунда. То у него просто появилось желание, тут же все исполнилось. У человека, который ведет серьезную, интенсивную духовную жизнь, у него по определению не может быть никаких проблем. Но периодически можем заметить, что святые сталкиваются с проблемами. Почему? Это предназначено исключительно ради нас. То есть, таким образом, когда Господь своего чистого преданного ставит в какие-то трудные проблемы, да, то есть в трудные ситуации, создает какие-то финансовые проблемы у этого преданного, это предназначено только для того, чтобы нам, этому преданному, была возможность послужить. Потому что если мы послужим вайшнаву, то мы от вайшнавы получим милость. И эта милость впоследствии приведет к тому, что мы сами сможем совершать такую же интенсивную, серьезную духовную жизнь, как и он. То есть, а Индра Прабу, то есть у него одних только шилограммов, наверное, 1000 уже, которые он каждый день пуджу совершает, каждый день их маслом натирает ароматическим. Да, то у него 16 человек, там 16 преданных, которые в группе киртана находятся, их тоже надо кормить всех, лечить, там, одевать и так далее. То есть он занимается, с утра до вечера он занимается преданным служением. И идет само собой, что у него есть финансовые проблемы, потому что ему надо просто вот такое огромное количество там, людей накормить, и пуджи божествам провести, и много еще чего сделать. И мы своими небольшими пожертвованиями, просто если у нас будет ну, какое-то количество, мы просто своими небольшими пожертвованиями можем помочь очень сильно ему, но помогая ему, мы очень сильно можем помочь себе. И это, в принципе, это самая главная мысль, которую мне хотелось бы вот сегодня на лекции подчеркнуть. Мне очень хотелось бы, чтобы вот именно вы как-то об этом подумали и это совершили. Рагхунат Дас Госвами обрел милость как раз благодаря тому, что общался с Харидасом Такуром, который чистое святое имя повторял. Мы можем достичь того же. Мы можем достичь того же, если будем общаться и служить таким преданным, как Аиндра Прабу. Одно только, ну, у кого не хватает веры, эти слова пропустят мимо ушей. Но тот, кто действительно хочет что-то добиться, знаете, то есть, конечно, можно проповедовать, что давайте, приехали во Вриндаван, засели совершать баджан, но эта проповедь, она имеет какое-то отдаление от реальности, так или иначе. Ладно, доехать до Вриндавана еще ничего, мы в какой-то погружаться в баджан, но это пока отдельно от нас какая-то идея. Но вот давать какие-то небольшие пожертвования садху, который действительно этого достоин, это мы можем делать. И вот эти вот дети, про которых рассказывал Нарадюна Махарадж, да, которые с самого детства служат саду, которые с самого детства служат божествам, и говорят, зачем нам ехать в вашу Америку, в которой вы страдаете и приезжаете сюда. Для того, чтобы быть вот такими детьми, чтобы вот так родиться во Вриндаване, заниматься там преданным служением, чтобы обрести милость Вриндавана, чтобы поселиться около Гвардхана, это необходимо заслужить. Я вспоминаю тот случай, когда я пожертвовал Аиндре Прабу деньги, моя джапа улучшилась. Я понял одну вещь, то есть, ну просто вот неделя повторения 64 кругов как-то вот навеяла мне эту мысль. Я понял, что несмотря на то, что я очень сильно хочу отправиться во Вриндаван, я понял, что я поступлю несколько по-другому. То есть, те деньги, которые будут приходить ко мне, то есть, я буду стараться, вот начиная с этого месяца, я буду стараться каждый месяц откладывать какие-то пожертвования для Аиндры Прабу, причем не какие-то минимальные там, там 100-200 рублей, а что-то, ну, по-серьезному, пытаться как-то там, ну, какие-то более серьезные финансы откладывать, и, по крайней мере, за полгода будет набираться уже какая-то более-менее приемлемая сумма, и вот когда преданные уезжают во Вриндаван с преданными, Майтрея Прабху эти деньги, то есть эти деньги отправлять. То есть даже если ради этого, даже если ради этого мне потребуется отказаться от своей поездки в Вриндаван, я готов это сделать, потому что если я получу милость Майтрея Прабху, то в следующей жизни я могу родиться в Вриндаване. То есть не просто как бы приезжать в паломничество, я могу родиться там и быть квалификацией, я могу даже родиться и продолжать его дело, ну вот, вести киртан в алтарной комнате. Да, я могу обрести эту квалификацию. И это важнее, чем просто вот так ездить набегами. При всем при этом я хочу ездить во Вриндаван. То есть я не против этой поездки, я хочу ездить во Вриндаван. Но действительно я просто понимаю, что в конце концов Господь является источником всех финансов. Он является таким. И если он захочет, то найдутся деньги, чтобы мне до Вриндавана доехать. Но я свои собственные усилия я приложу для того, чтобы получить милость вайшнава, который повторяет чистое святое имя, и который действительно показывает пример, который показывает пример баджаны. Это очень-очень важный момент. В любой деятельности, если мы хотим достичь совершенства, нам в любой деятельности необходимо найти человека, который уже преуспел, и у этого человека, ну, этому человеку задать вопросы, поучиться у него, пообщаться. Потому что намного проще спросить, чем пытаться головой проламывать стены. Намного проще. Я лично, вспоминая учение Шрилы Рупы Госвами в Падешамрите, вспоминая о том, что он говорит, что суть всех наставлений заключается в следующем. Необходимо 24 часа в сутки внимательно, да, и сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать его образ, его славу, его деяния. И для этого следует поселиться в Радже и служить Кришне под руководством возвышенных преданных, которые очень привязаны к служению ему. Это наше учение. Это восьмой стих. Это восьмой стих у Падешамриты. Это нам рупа чаритади сукиртанану спритёх крамена расанаман синьёджи. Тиштан в Радже это танураги джананугами. Калам на эти акиламити падеша сарам. Это наше учение. И я хочу когда-то быть способным вот этому стиху Рупы Госвами следовать. И следовать в настроении Рагунатхи Даса Госвами. Я хочу этого достичь. Я хочу это обрести. И я вижу человека, который этого уже достиг. Поэтому мне хотелось бы приложить свои усилия для того, чтобы послужить этому человеку. И мне хотелось бы как-то эту идею также вот пытаться представить вам, чтобы вдохновить вас в первую очередь помочь самим себе, потому что если мы даем пожертвование такого вайшнаву, это в любом случае благоприятно. Даже если жалко давать пожертвования, можно вспомнить слова Вишванатха Чакраварти-тхакура, которые Шрила Прабхупада приводит в комментарии к Шримад-Бхагаватам, ко второй песне. Он говорит, по словам Вишванатха Чакраварти-тхакура, если мы даем деньги обыкновенному человеку, по карме нам эти деньги вернутся столько же. Если мы даем эти деньги браману, то вернется в 10 раз больше. Если даем образованному браману, то вернется, я уже не помню, там в 10 или в 100 раз больше. Если мы даем вайшнаву, а уж если мы даем образованному вайшнаву, то там вообще какие-то запредельные цифры. То есть даже в материальном отношении. В конце концов, почему кто-то рождается в семье каких-то вот таких вот, ну, больных, там, наркоманов, пьяниц где-нибудь там в Мухобойске, а кто-то в семье богатых там, бизнесменов где-нибудь в Америке? По карме же. То есть кто-то что-то заслужил. То есть, в конце концов, действительно, просто благодаря пожертвованию вайшнаву можно даже в финансовом отношении подняться, так сказать, очень сильно. То есть, даже если уж жалко, то хотя бы из этого принципа можно давать. Но это самый низкий принцип, который только может быть. Вайшнавам необходимо служить, то есть, видно, что у них есть бхакти в сердце. И это бхакти хотелось бы получить. Поэтому необходимо им жертвовать, необходимо им служить таким образом, потому что это самое легкое, что мы можем сделать. И мы можем на практике увидеть, что служение вайшнавам, как я одному преданному, то есть я одному преданному сказал, каждый день бери, покупай коробку сладостей, после киртана подходи к Майтрея Прабху, просто давай ему, и все, ничего не говори, ничего не делай, просто скажи, вот это для ваших божеств. И он так начал делать. И он каждый день подходил и вот просто сладости приносил, сладости или гирлянды, и уходил. И буквально через несколько дней Майтрея Прабху говорит, а кто это? что это вайшнав такой смиренный, такой, ничего не говорит, ничего не просит, просто дает. И когда тот снова пришел, ну и все, и он попал на плотную катху такую, на плотную садусангу. И... То есть вот так это работает. Надо просто так занять какую-то смиренную позицию, вайшнаву служить, и потом все произойдет само собой. Если мы служим вайшнавам, то таким образом мы показываем, что мы какой-то, какой-то, мы их ценим просто. То есть мы оказываем вайшнаву служение, мы этим показываем, что нам важно то, что вы делаете. И если они видят, что кому-то важно, они сами готовы милость пролить. Но только нам надо показать, нам надо сделать первый шаг. Потому что вайшнавы, понимаете, вайшнавы бывают разные. Бывают начинающие, бывают продвинутые. И продвинутые вайшнавы, как правило, занимаются своими продвинутыми делами. И чтобы приобщиться как бы, к общению с ними, нам все-таки надо делать свои шаги. Это вот можно пример. Вы когда-нибудь видели, чтобы профессора бегали по улице и зазывали к себе в университет? Давайте, давайте к нам, мы вас сейчас научим. Нет, человек должен сам прийти в университет. Человек сам должен сдать экзамены. То есть аскеза какая-то, там, в топасе определенную пройти. Он сам должен. И тогда его будут учить. Потому что если нет, значит ему это не нужно. Его можно, конечно, посадить и бесплатно учить. И уделять, но ему не нужно это. Вот точно так же, понимаете, если мы хотим, чтобы общаться с серьезными вайшнавами, чтобы нам попроповедовали, нам необходимо сделать первые шаги. Это ненормально, то есть в Кали-югу все меняется, в Кали-югу гуру бегает за учеником. Это ненормально, всегда ученик бегает за гуру. Это принцип. Если мы хотим общаться со старшими преданными, если мы хотим общаться с возвышенными вайшнавами, нам нужно что-то делать, а вот небольшие пожертвования – это самое легкое, что только может быть. И как Шрила Прабхупада однажды сказал, он говорит, Кришну можно купить. Он говорит, Кришну можно купить, давайте пожертвования, когда сумма накопится, купите Кришну на них. Это действительно это самое легкое, что только может быть. То есть вот эта вот идея, она просто вот как бы, ну, она, как сказать, я сам давно исследую уже, я пытаюсь исследовать, и просто сейчас хочу как-то уже посерьезнее к этому подойти, исследовать как-то более тщательнее, более интенсивным образом. И хотелось бы вас тоже к этому, ну, приобщить, так сказать, да. Потому что если у нас не появляется желание жить во Вриндаване, если у нас не появляется желание совершать там Гвардхана Парикраму, если у нас не появляется желание общаться с вайшнавами, в каком-то смысле, если у нас не появляется желание есть гнилой рис, который валяется около ворот храма в Джаганнатхапуре, если у нас не появляется таких желаний, то значит, что мы еще на самом-самом таком низком, на самой низкой стадии преданного служения. То есть у нас должно такое когда-то появиться. Мы должны хотеть почувствовать вот этот вкус жизни, которым живут вот настоящие вайшнавы. Я видел как-то по телевизору пиво, какое-то пиво с горчинкой, реклама. Такое пиво с горчинкой, то есть необычный вкус, но горчит. И реклама, рекламный слоган такой, то есть вкус, до которого надо дорасти. Да, то есть не для всех, это не попса, это вот дорасти надо до этого. Вот понимаете, настоящий вайшнавизм, это тоже это вот вкус, до которого надо дорасти. Это не то, что вот в наших представлениях. Да, потому что в наших представлениях это что? Это просады нам надавали много, сабджи там просто вот такой жареными кусками в количестве. Это с тетушками мы о саре поговорили, ну, отходите с дядюшками, вряд ли. Да, скорее, с тетушками о саре. Да, киртаны такие, намаденс такой сплошной, ух, разводись там рука, да, нога, развернись плечо. То есть, так вот это наше настроение такое, то есть вот фестиваль такой сознания Кришны. А есть фестиваль более глубокий. Шрила Прабхупаде. Один преданный фотографировал Шрилу Прабхупаду, и вдруг, когда фотографию проявлял, вдруг увидел Шрилу Прабхупаду на одной фотографии, прям такой угрюмый, такой серьезный. Преданный, о, что случилось такое? Он подошел к Прабхупаде, Шрила Прабхупада, а что такое? То есть, что у вас здесь? Прабхупада посмотрел, говорит, кто? Говорит, да я здесь в экстазе. Понимаете, есть глубинные, есть серьезные такие вот внутренние переживания, внутренние эмоции, к которым мы, к сожалению, доступа не имеем. А почему не имеем? Да потому что не заслужили. Просто-напросто не заслужили, и все. И вот один из самых легких способов, с чего можно начать, это просто-напросто действительно служить вайшнавам, которые уже какую-то милость Вриндавана получили. Я лично для себя решил приложить усилия, чтобы служить Аиндри Прабу. Надеюсь, что вы или кто-то еще вот так же последует моему примеру. Завтра в храме, я буду рассказывать историю Радхакунды. Завтра будет полегче, не буду никого заставлять ничего делать, просто расскажу историю. Но кто будет что-то делать, тот к этой истории уже отнесется не как к индийской сказке, а как к реально существующей вещи. Да? То есть это... То есть все вот эти вот лилы, связанные с Кришной, это не эпос Древней Индии. Это вечное деяние самого Господа. Но как бы вот вера в них может развить только тот, кто его заслужил. А о том, как ее заслужить, я, ну, в принципе, я говорил последний, сколько тут прошло уже, вот последние полтора часа. Надеюсь, вы что-то возьмете.